Сегодняшнюю тему можно назвать «Во что верить в 2014 году». Да? Кто был на последних собраниях прошлого года, должны помнить. Да? Потому что все, кто был, все записывали, говорили аминь, поэтому помнить должны, да? Что я говорил, что вот этот год, 2014, то, что Господь мне вот дал на сердце, то, что мне пришло, можно сказать так, что это год отвеченных молитв, что это год, когда Бог воздает за все те годы, когда у нас не получалось, когда у нас был провал, когда у нас была неудача, когда дьяволу удавалось нас обокрасть, что это все, что, то есть в этом году Бог хочет нам дать, чтобы пришло в нашу жизнь все, что было украдено и было удержано. Все, что должно было прийти за вот предыдущие годы в нашей жизни, с того времени, как мы покаялись, да, мы молились, мы верили, стояли перед Богом. И вот Бог хочет в этом году, чтобы пришло все, что было задержано, все, что было украдено. И неважно, по какой причине, из-за того, что мы просто не знали, как это получить, или из-за того, что мы были непослушны Богу, да, помните, что мы же вообще что-то от Бога получаем по Его милости и благодати, не потому, что мы все всегда правильно делаем, и мы это заслужили. Знаете, если бы Бог давал нам то, что мы заслужили, понимаете, да, к чему бы это пришло? Поэтому мы должны помнить, что все, что мы получаем от Бога, это по милости и благодати. И вот это год отвеченных молитв и восстановления всего, что было удержано и украдено. И в этом году должно получаться то, что раньше не получалось. Вот, знаете, мы много пробовали, мы там верили, молились, мы пытались двигаться в дарах, там, я не знаю, молиться за больных или что-то еще, и не обязательно это к духовным каким-то вещам, к служению относится. Поймите правильно, когда вы приходите в церковь и слышите Слово Божие, воспринимайте это не только как для церковной активности, то, что это относится только к пробуждению мировому там, или к чему-то, принимайте это для своей жизни. Когда вы слышите Слово Божие, сразу же применяйте его в своих мыслях для тех проблем, тех ситуаций, в которых вы находитесь. Не только в служении, например, или в церкви, а и в своей семье, в доме, на работе, во всех областях вашей жизни. Применяйте это для себя. И вы знаете, что интересно? Буквально несколько дней назад ко мне пришло новогоднее поздравление, там и письмо, ну, я партнер миссии Кеннета Копленда, и мне пришло там поздравление, журнал «Победоносный голос верующего», и там была открытка, поздравление на 2014 год. И когда я прочитал то, как они это назвали, мне это очень сильно обрадовало и ободрило, потому что другими словами это сказано, но в принципе то же самое, что то и мне Бог показал. И Кеннет Копленд назвал этот год годом победы над смертью и проявленной Божьей любви. Да? Вот важно понять, мы вот в вступлении, когда мы говорили, что год победы над смертью, это не только победы на том, что люди умирать больше не будут, да, или что-то. Год победы над смертью, это победа над всеми проявлениями смерти, над болезнями, над недостатком, над различным проклятием, над какой-то зависимостью греховной, над какими-то проблемами в семье и тому подобное. Все, что не является благословением, все, что не приходит от Бога, является проявлением смерти. И вот этот год, это год победы над смертью. И год проявленной Божьей любви. Представляете? Вот вспомните, пожалуйста, знаете, я не знаю, конечно, бывает иногда, некоторые люди этого понять не могут, когда говорят, вы вспомните, как вам дарили подарки. Знаете, я один раз проповедовал женщине одной, я ей сказал, просто вспомните, вам когда-нибудь подарки дарили? Она уже была пожилая женщина довольно-таки, она мне сказала, нет. Да, и знаете, и я был в шоке. Как, я подумал, как это? Оказывается, такое бывает. Представляете? Вот человеку никогда в жизни не дарили подарков. И вот такому человеку очень трудно понять, когда ты объясняешь. Мы спасены по благодати, это дар. А человеку никогда подарков не дарили. И вот на самом деле, вспомните, я надеюсь, что среди нас нету таких людей, да, что когда-то нам дарили эти подарки. И вот, Знаете, вы знали, там мама или папа подарили что-то, или там кто-то еще вам подарил, и вы знали, что это, я именно это хотел. И знаете, вы чувствовали, что вас любят. Да? И вот когда вот это слово, что это год проявленной Божьей любви, понимаете, это не, когда Бог говорит, пусть ваша любовь будет не только на словах, но и на делах. Да, если он от нас этого требует, он говорит, что вы должны любить не только словами. Дорогой брат, сестра, я тебя люблю, будь благословен. Да, говорит, нет, мы должны на делах, наша любовь должна состоять в делах. И если говорится, что это год проявленной Божьей любви, это говорится о том, что тот, кто верит, он переживет лично на своей жизни, что Бог будет делать именно для него. Скажите амен.
Аминь.
Вот, и очень важно понять, чтобы все это проявилось, чтобы этот год мы могли пережить, как год отвеченных молитв, как год восстановления всего, что было украдено, все, что было удержано, как год, когда у нас получается то, что не получалось раньше, как год, когда это год победы над смертью и проявленной Божьей любви. Это очень просто, нужна вера. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. В другом месте написано, что все, что не по вере, грех. Да? И в другом месте написано, что праведный человек живет верой. Да? Другими словами, перед Богом это правильно жить верой. Без веры перед Богом жить неправильно. И Библия говорит в Евреях 11:1, что вера – это овеществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Другими словами, как перед Богом жить правильно? Перед Богом жить правильно, смотря на невидимые вещи. Другими словами, простой пример. Человек, который смотрит на невидимое, то, что Бог обещал, я тебя не оставлю и не покину, чтобы плохого не происходило, я твой источник, я буду восполнять твои нужды. Такой человек не будет убивать ради денег. Понимаете, в чем дело? Почему люди идут и убивают ради денег? Потому что они не видят никакого, в естественном мире, никакого другого выхода в том, чтобы восполнить свои нужды. Поэтому он говорит, этот человек смотрит только на естественное, он не видит невидимый источник, который восполняет его нужды, он попадает в трудную ситуацию и говорит, ну что, мне, другим путем я заработать не могу на свою жизнь, буду убивать. И некоторые люди ставят это как на конвейер в своей жизни. И любой грех, если вы увидите, он относится, он имеет корни в себе именно в этом. Люди не видят невидимых источников, которые приходят к ним. Они не понимают, что есть выход правильным путем. Мне не нужно убивать, мне не нужно воровать. Мне не нужно делать все то, что Библия называет грехом, если я смотрю на невидимое. Скажите, невидимое. И вот, правильно жить перед Богом, это когда ты смотришь на невидимые вещи. И только таким путем можно оставаться в покое. Потому что, если смотреть только на видимое, включи новости, регулярно смотри их, я вам гарантирую, если у вас было со здоровьем все в порядке, скоро вам понадобятся таблетки какие-нибудь, поддерживающие ваши невры. Да? Вот. Поэтому лучше не смотреть новости, да? Я не говорю о том, что новости смотреть грех, да? Но я их иногда смотрю, но наши латвийские новости я не смотрю.
Вот.
Да. И не всегда христианские каналы смотреть полезно. Бывают и там какие-то проблемы. Ну ладно, не суть такова. Суть в том, что нужно смотреть на невидимое. Нужно смотреть на невидимое. То, что пообещал Бог. Скажите амен. И вот когда мы смотрим на невидимое и ожидаем исполнения вот этого невидимого, то мы верим. Знаете, многие люди говорят, вот я верил Богу, я молился, я просил, и Бог ничего не помог. Вот я верил, а Бог не сделал. Маленький нюанс. Мало просто что-то просить у Бога. Библия говорит, что мы должны молиться с верой, немало не сомневаясь. Правильно? Так слово говорит. И вот Библия говорит, что без веры Богу угодить невозможно. То есть, другими словами, если мы молимся, мы должны смотреть на невидимое. Видеть невидимое. И вот такая молитва, она дает результат. Но молитва, которую... Что значит с верою, немало не сомневаясь? То есть, есть сомнения. Вот тебе говорит невидимый, Бог говорит, я восполняю твои нужды, я твой целитель. Сомнение – это другое мнение, которое пытается оспорить это. Из естественного мира говорит, твоя нога болит, вернее, болела, болит и будет болеть. Да? И вот во что мы поверим. И вот если мы молимся, но смотрим на больную ногу или на нехватку, например, нету денег, да, за что там, заплатить за что-то. И вот как, с каким сердцем мы молимся? Мы смотрим на это, смотря на этот недостаток, который говорит естественный мир, либо мы смотрим на невидимое, который говорит, мой Бог восполнил всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом и Иисусом. И вне зависимости от того, что говорят естественные обстоятельства. Вот это молитва веры. И вот на такую молитву Бог обещал отвечать. Амен. Амен. И вот Деяния 27-25 здесь написано. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Вообще, вот это только мы что прочитали, история, это Деяния 27 глава, когда апостол Павел, на корабле его везли в Рим на сутки к императору. И был шторм, который говорил о том, что все погибнут. В принципе, там они две недели мотались так, что уже все, никакой надежды, написано, никто не ел уже, никакой надежды ни у кого не было. Не видно было ни солнца, ни звезд, представьте, две недели. Вы знаете, я тут 2 часа поболтыхался, когда в прошлом году в Хельсинки на пароме плыл, мне хватило. На комфортном большом пароме. Да, и то, был настоящий шторм просто-напросто тогда. И там все себя некомфортно чувствовали на этом пароме. Но суть такова. Что вы говорите? А вот надо было деньги зарабатывать. Да и мне надо было быть на той стороне, да? Поэтому я сказал капитану, не бойся, и мы поплыли. Шутка. Вот. И суть такова, что, представляете, две недели эти люди в шторм. Их, ну, и это не современный лайнер, закрытый, теплый такой, знаете, с диванами мягкими и приятным светом и сливными унитазами, да? Нет, это что-то, ну, там не было всех этих удобств. И пришел ангел к Павлу и сказал, не бойся, спасешься ты, все люди, которые с тобой. И вот в этой ситуации, что сделал Павел? Вот он написано. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Не то, что говорят обстоятельства, что мы все погибнем, да? Полундра, спасайся, кто может. Да? И вот он говорит, нет, я верю так, как мне сказано, как ему Бог сказал. Дальше. Евангелие от Луки в 1 главе, 37-38 стих и 45. Это история о том, как ангел пришел к Марии, да, и сказал о том, что у нее будет ребенок от Бога. Да? И вот ее слова. Это ангел говорит, когда сказал, что у тебя будет сын, она говорит, как это будет, он ей объяснил, что на тебя сойдет сила от Бога, и ты примешь это семя, святое семя. И он потом, ангел говорит, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову твоему. В 45 стихе тут написано, ибо блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Достойна зависти, которая смотрит на невидимое, потому что с ней произойдет то, что сказал ей Бог. Другими словами, расширенный перевод. И вот на что смотрим мы? На основании чего принимаем мы решение? Что наполняет наши молитвы? С чем мы приходим к Богу? С нашим страхом? Бог, ты что, не видишь? Бог, ты что, не понимаешь? А Бог, он подслеп, ну, представьте, уже больше 6000 лет все-таки время, да, человечества. Уже старенький, да, с глазами проблемы у него. Да, Бог, ты что, не видишь? Ты забыл про меня? Да и память у него уже. Йоду надо больше употреблять, правда? Ну, вот смех смехом, но именно так мы выставляем Бога вот таким. Когда мы, Бог, ты что, не видишь? Ты что, забыл? Или Бог, ты меня не понимаешь? Бог вообще, он дурачок. Да, вот Бог дурачок получается, что он не понимает нашей ситуации. Мы, оказывается, умнее Бога, представляете? Мы, оказывается, умнее Бога, что мы лучше понимаем нашу ситуацию, а он что-то вот он подкачал. Да, вот что-то вот он, не такой он всемогущий. Да? Вот не такой он. Нет, на самом деле проблема с нами. И нашу, если мы хотим, чтобы наши молитвы были отвечены, если мы хотим, чтобы наши проблемы решались, наши молитвы должны быть молитвами веры. Молитвы, которые основаны на невидимом, что мы смотрим на невидимое. Скажите амен. И вы знаете, 2 Коринфянам 1, 1 глава, 20-21 стих написано, что все обещания Божии для нас, они «да» и «аминь». Знаете, о чем это говорит? Что воля Божия для каждого – исцеление. Я говорю, да, Бог, а если воля Божия, чтобы я исцелился? Я понимаю, вот там в Латвии люди исцеляются, в Америке, в Африке исцеляются. А вот я, лично я, который там столько лет был непослушен тебе, я столько лет делал проблемы, я многим людям боль причинял и тому подобное. Бог, именно для меня есть воля Божия, чтобы я исцелился? Или есть воля Божия на том, чтобы мои нужды были восполнены? И я был способен делать Божьи дела и участвовать в финансово Божьих делах, чтобы я был богат на эти добрые дела, как говорит Слово Божие. И вот мы только что видим, что 2 Коринфянам, 1 глава, 20-21 стих, там написано, что все обещания Божии во Христе Иисусе, через Иисуса Христа, они «да» и «аминь». Мы должны перестать сомневаться в том, но это не для меня, это слишком хорошо, чтобы было бы для меня. Это слишком. Нет, это не слишком. Это щедрость и доброта Бога по отношению к нам. Очень важно понять. Скажите амен. И вот мы сейчас рассмотрим несколько мест Писания, которые вот именно говорят об этом годе, подтверждают вот именно вот это слово, которое пришло ко мне, и то, что пришло через Коплина. Очень важно понять, как узнать, слово пророческое, оно истинное, оно от Бога, оно истинное, пророческое слово, оно будет подтверждено записанным Словом Божьим. Если вам дают пророчество, и оно не имеет никакого основания в Слове Божьем, это не истинное пророческое слово. Не принимайте его. Библия говорит, пророчество не уничижайте. Все проверяйте, хорошего держитесь. И вот мы сейчас прочитаем, посмотрим несколько мест Писаний в Библии, которые говорят именно об этом, что вот, что Божья воля в том, что приходит момент, Бог говорит, все, мне надоело, что вы страдаете. Я хочу действовать, сверхъестественно ворваться в вашу жизнь. Я хочу восполнить вашу нужду. Я хочу воздать за все эти годы, когда у вас были проблемы. Я хочу воздать вам намного больше, чем вы потеряли. Это об этом говорит Слово Божие. Мы вот сейчас посмотрим, несколько мест разберем, прочитаем, чтобы у нас было основание для нашей веры. Знаете, люди часто допускают ошибку. Они говорят, да, я верю, мне нужно исцеление, я верю. Но если их спросить, ты хоть одно место Писания знаешь вообще, на чем ты стоишь, твоя вера на чем основана? Люди не знают Библию. Бог не просто, Богу вернее, сложно нас исцелить, если мы в нашем сердце нету веры от Слова Божьего, которое, если я верю в исцеление, то должен верить. Хотя бы хоть какое-то место найти в Библии, много Библия говорит об исцелении. Ну хоть какое-то место, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Или послал Слово Свое и исцелил их. Или Господь Целитель мой. Какое-то место Писания, что да, об этом говорит Слово Божие. Поэтому я уверен. Поэтому я буду стоять до тех пор, пока я не получу свой ответ. И вот мы должны знать об этом в этом году, что Бог хочет в этом году восстанавливать все, что было украдено, потеряно, все, что было удержано от нас. Все, что не получалось, чтобы начало получаться, он хочет действовать. Но в нашем сердце должно быть основание для этой веры. Мы должны знать Слово. И вот сейчас мы посмотрим несколько мест Писания. Книга пророка Сафонии, 3 глава. Сафония, 3 глава. Знаете, это такое очень известное местописание, есть даже песня, ее поют, наверняка у вас тоже эту песню поют. Сафония, 3 глава, с 14 по 20 стихи. «Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобой, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. И в тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот, я стесню всех притеснителей твоих, в то время и спасу хромлище, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь. Амен. И вот смотрите, вот это Бог говорит, что Он собирается делать по отношению к своему народу. Что вам говорят ваши обстоятельства? Да ничего Бог не сделает по отношению к тебе. Да, да. Ты уже сколько лет молишься? Сколько лет ты пытаешься тут исповедовать или что-то делать, а у тебя ничего не получается? Сколько лет ты верен в десятине и приношении, да ничего не происходит и тому подобное, что проблемы еще больше стали. И вот во что мы будем верить? Да, вот апостол Павел сказал, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Просто поверьте в то, что Бог хочет, вот мы только что прочитали, мне нравится это местописание, что Бог приведет в почет именитность на всей этой земле поношение их. Я сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими. Привет. И вот, знаете, вот в 19 стихе о чем говорится? Что Бог хочет поднять вас и прославить в тех обстоятельствах, в той ситуации, в том месте, среди тех людей, где раньше у вас был позор. Представляете? Вот я понимаю, что у вас навряд ли в Эстонии кто-то из христиан позор переживал в своей жизни, неудачу и позор, да? Но суть такова, что вот только представьте, вспомните, когда вам было стыдно, когда у вас не получалось, когда вам казалось, лучше бы я не приходил сюда, да? Чтобы лучше бы меня никто сейчас не видел, хочется спрятаться. И действительно, у вас просто не получалось, у вас была неудача, не происходило то, что, ну, то, что вы ожидали. И Бог говорит, вот среди тех людей, которые видели тебя как неудачника, в том месте, которое говорило тебе, с этим человеком ничего хорошего не будет. Бог говорит, вот именно там я тебя подниму. Именно в этой ситуации, среди этих людей, в том месте, в том деле, который у тебя раньше был, ты пролетел со свистом, да, что тут, Бог говорит, я тебя подниму, я сделаю, ты будешь почетным и именитым человеком, достойной зависти. Амен. Знаете, у кого это произойдет, в чьей жизни? Не просто в нашей, а в тот, кто поверит в это, кто вот сейчас просто, я хватаюсь, это мое, скажите, это мое слово, я беру это действует в моей жизни, я принимаю, все, я не отпущу. Вот человек, который схватится вот за это обещание, будет верить, будет говорить, будет приходить в молитве дома, когда происходят проблемы, когда вы сейчас после собрания придете домой, кажется, вот она, слава Божия, а там еще больше позор, да, еще что-то происходит. Вот. Если вы наоборот скажете, нет, я не принимаю, все, Бог сказал, что Он в земле позора меня поднимет, Он прославит, Он сделает меня именитым. И я молюсь, и я благодарю, и я верю, что я принимаю просто от Бога. Вот этот человек, который схватит за слово и будет таким путем верить и молиться, смотреть на невидимое от Бога, он переживет это продвижение в этом году. Скажите амен. Скажите, это обо мне. Не обо мне, а о себе. Скажите, это обо мне, это для меня, это для меня. Другое место Писания. Это 1 Царств, 30 глава, 18-19 стихи. И там история такова, что пока Давид воевал, пришли амаликитяне. 30 глава, 1 Царств, 30 глава. Пока Давид воевал, со всем своим войском ушел на войну, в это приходят они домой в свой город, а весь город сожжен дотла, семьи, скот, все имущество украдено, уведено в плен. И Давид молится Богу, говорит: Бог, что мне делать? Идти ли мне догонять, воевать? Бог говорит: иди, спасешь, вернешь. И они погнались, они догнали их. И знаете, что вот какой результат? 18-19 стихи, 31 царство, 30 глава, 18-19 стихи. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне. И обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Давид молодец, да, но суть в том, что для чего это написано, понимаете, не для того, чтобы мы сидели: о, как Бог Давида любил, о, какой Давид молодец. Вообще, это для нас написано, чтобы мы поверили. Если мы будем верить так же, как верил Давид и действовал, то что вот мы прочитали, что все, что мы потеряли, мы способны это забрать назад. Верой все, что мы потеряли. Здоровье, финансы, взаимоотношения, да все, что только возможно. Вспомните, вы лучше знаете свою жизнь. Что вы потеряли в своей жизни, мы способны это вернуть. Мы только что прочитали, что все, вернее, не из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. Все, вы понимаете, что Бог способен. Вообще, я верю, тут Давид является прообразом Иисуса Христа. Потому что все люди, которые с ним были, пришли под его водительство, да, что помазание, которое у нас есть через Иисуса помазанного, оно способно вернуть и восстановить все, что мы потеряли. У кого это произойдет в этом году? Тот, кто скажет: да, это мое, Бог все возвратил мне в этом году. Ничто у меня не пропало. Я провозглашаю во имя Иисуса Христа, через Иисуса помазанного, что все, что было потеряно, украдено, оно возвращается в мою жизнь. И вы знаете, что у вас было потеряно и украдено. Вы сами знаете. Напишите это на бумаге и говорите, что это возвращено в мою жизнь во имя Иисуса Христа. И смотри, называйте несуществующее как существующее. Так действует вера. И человек, который будет поступать, он в этом году переживет восстановление всего того, что было утеряно, что было украдено. Амен. Книга пророка Иаиля, 2 глава, с 21 по 27 стихи. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница, виноградная лоза проявит свою силу. И вы, сыны Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумна хлебом, и переполнится дивными давильней виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал на вас, и до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовек». Амен. И вот, мы только что прочитали: «И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница». Оказывается, это Библия говорит, что за те годы, это Иаиль 2 глава, с 21 по 27 стихи, что за те годы, когда у нас было, еще раз хочу повторить, что тут не говорится о том, что просто, ну, вы по незнанию как-то или просто ошиблись, да? Обычно мы можем увидеть, что Библия говорит, что приходят гусеницы, саранча и все пожирает, когда люди не слушают Бога. Да? И важно понять, что Бог это будет делать не потому, что мы хорошие и мы все правильно делаем, а потому, что Он хороший. И потому, что Он любит нас. И потому, что Он хочет это делать. А все нам, что нужно только сделать, это принимать веру и говорить: Бог, спасибо тебе. Спасибо, да, спасибо тебе. Вот принимать, схватиться. Я верю, что этот год, когда Бог воздает мне все, что было, все, что дьявол сожрал, все, что дьявол украл, Бог восстанавливает за все мои годы, когда у меня происходили эти проблемы. Это Слово Божие. Амен. Еще. Исайя 61, 7 глава, 7 стих. Исайя 61, это 61 глава, 7 стих. Смотрите, Одно из любимых моих мест. Опять же, это Библия говорит. Это не просто. Вот мы подтверждаем пророческое слово, которое пришло, да, на этот год. Мы ищем основания в Библии, в слове, где подтверждается. И здесь говорится, Исаия 61:7. «За посрамление вам будет вдвое». За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Амен. И вы знаете, в один момент мне Господь показал вот это место Писания. Я раньше думал, ну вот Бог воздаст, да, ну вдвое, там зарплата больше будет, да, там, ну, вырастет зарплата вдвое, или что-то. Вы говорите, не-не-не, ты по таким мелким образом тут мыслишь, что, чтобы правильно понять вот это, что Бог имеет в виду, я вам за посрамление вдвое воздам, надо посмотреть, что говорят другие пророки вообще о Боге, как он действует. А мы только что прочитали, что Бог в Иеремии говорит, я вам воздам все, что вы потеряли за предыдущие годы. Да? И вот когда вот мы соединим все вот эти места Писания вместе и посмотрим, как Бог действует, мы увидим. Бог мне сказал, ты знаешь что, придет момент, когда я воздам тебе, вот если бы ты вот до сегодняшнего дня, как ты покаялся, до сегодняшнего дня был таким самым лучшим парнем, да? Ты всегда меня слушался, всегда умел приходить верой, всегда бы вот принимал от меня, молился, получал, и вот до сегодняшнего дня за это время у тебя был бы какой-то вот размер благословения, который бы проявился в твоей жизни. Но из-за того, что я не такой классный парень, как бы мне хотелось, я не всегда верил, я не всегда был послушен Богу, и вот это позволяло дьяволу меня обкрадывать, Бог говорит, что придет момент, что я воздам вот все, что должно было быть, и я воздам тебе еще в два раза больше у тебя будет.
Аминь.
Все, что было потеряно, все, что было украдено, говорит, я воздам так, что у тебя еще в два раза больше будет, чем если бы ты все делал правильно, и у тебя все получалось, и у тебя было бы все хорошо. Скажите, можно ли найти такое в Библии еще где-то?
Нет.
Можно. Да, есть в Библии. Это, сейчас я вам скажу, даже место Писания дам. А куда я его засунул? Я куда-то его, я не записал, но это, а, вот оно, что я хожу. Книга Иова 42:10. Вы помните вообще, да, что Иов был человеком праведным, да, Библия говорит, что вообще он был самым богатым человеком на Востоке. Заметьте, там не написано, вот Библия начинает, вернее, книга Иова начинается, да, и там написано, что вот Иов был самым богатым человеком на Востоке, и был Иов бандит, взяточник, да, и мафиоза, торговал наркотиками. Нет, Библия говорит, что он был праведным человеком, человеком, который ходил верой, который смотрел на невидимое, черпал из невидимых источников. И это привело к тому, что Иов был самым богатым человеком на Востоке. И мы видим, что по каким-то причинам в вере Иова был недостаток. И это открыло двери. Библия говорит в книге Экклезиаста, кто разрушает стену, того ужалит змея. Да? И мы так часто думаем, я раньше думал, что вот это Бог послал испытание, ну там что-то делал, ну и тому подобное. На самом деле Библия ясно говорит, что разрушал жизнь Иова дьявол. А Бог сказал, ну дьявол, ты можешь это делать, потому что по одной простой причине. Потому что Иов сам находился в страхе и разрушил стены, которые его ограждали. Не потому, что Бог сказал, ну вот, сейчас, я его сейчас научу, да, мудрости житейской. Нет, проблема была в Иове. Но суть такова, суть не об этом. Суть в том, что Иов 42:10. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Еще одно место Писания, которое говорит, вот только что о чем мы говорили, что Бог не только восстановил все, что Иов потерял за эти годы, а то, что он дал еще в два раза больше, чем Иов потерял. В книге Бытия 41 глава, 50 и 52 стих, там мы можем увидеть, как у Иосифа, человек, который был послушен Богу, да, который пережил очень такие неприятные моменты, когда его семья продала его в рабство, когда на него из-за клеветы женщины он попал в тюрьму. Да, вот представьте, вот такое. Потом, когда он помог там этому виночерпию, тот сказал, я вспомню о тебе, когда выйду. Да, и тут его опять, ну, согласитесь, много неприятных, сильных таких моментов, которые разрушают жизнь человека на самом деле. Это боль приносит. Это люди потом от этого сильно страдают, когда с ними так поступают. И что произошло? Когда это Бытие 41 глава, 50 и 52 стихи, там написано, что Бог, когда Бог вытащил Иосифа из тюрьмы, Иосиф женился, и уже у него родились два сына. Одного звали Манасия, другого Ефрем. Да? И вот знаете, как переводятся эти имена? Манасия означает забыть. Да? Манасия означает забыть. А Ефрем переводится как дважды плодоносящий. Что Бог дал ему забыть все проблемы, всю боль, которая только у него в жизни была. Он просто забыл это. То благословение, которое пришло в жизнь его, Иосифа, настолько утешило, что он забыл, у него перестало болеть. Да? И второе, что произошло, у него в два раза больше стало того, что могло бы быть. И что интересно, в 48 главе книги Бытия мы можем увидеть интересный момент, что когда старый Иаков перед смертью благословлял сыновей Иосифа, он поставил Ефрема старше. Ефрем был младшим сыном, но он поставил его старшим. Да? И это говорит о том, что Божье благословение, оно не просто дает забыть, оно, главное, оно делает нас дважды плодоносящими. Что смысл в этом? Да, оно дает забыть, но смысл такой, что это еще и приносит тому, что у нас намного больше, чем мы потеряли. Скажите амен. У кого это будет происходить в этом году? Тот, кто схватит это и будет верить, кто будет смотреть на это, да, и говорить, Бог дал забыть мне все невзгоды и сделал меня дважды плодоносящим.
Аминь.
Вот тот человек, который вцепится в это, пожалуйста, хорошо, что человек, который вцепится в это, будет держаться за это, будет молиться об этом, будет исповедовать это в своей жизни, то в жизни этого человека в этом году, 2014 году, это произойдет. Кто-нибудь будет верить в этом году Богу? Да? Странный вопрос. Еще одно. Псалом 89:15. Здесь это написано. Возвесели. Вот опять это подтверждение. Это подтверждение того, что Бог воздает нам за те годы, за те времена, когда у нас были проблемы. Тут говорится, возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствия. 89:15 псалом. Возвесели нас за те дни, когда у нас были проблемы, когда у нас было бедствие. Оказывается, мы в остаток наших дней можем пережить вот эту двойную радость. Ту радость, которую мы должны были переживать, но по каким-то причинам не пережили. То благословение, которое мы не пережили, Бог говорит, я вот сделаю так, что в последние ваши дни это будет, все никуда не уйдет. Ваше от вас никуда не уйдет. Скажите, мое от меня никуда не уйдет. Все, что было от вас удержано, все, что должно было к вам прийти, но было по тем или иным причинам удержано, в этом году Бог хочет, чтобы оно к вам пришло. И вот человек, который вцепится в это, будет верить в это, будет смотреть на это невидимое, будет провозглашать, называть несуществующее как существующее, он переживет в этом году. Потому что это Божья воля. Это Божья воля для нас. Скажите амен. Так. 4 Царство. 8 глава. С 1 по 6 стихи. 4 Царство. С первого по шестой. Да. А вы знаете, вот я хочу немножко, вернуться чуть-чуть назад. Вот то, что мы прочитали про Иова, например, да, что там есть маленький нюанс, но очень важный, который описывается в 42 главе книги Иова. Можно увидеть, что Бог сказал Иову, когда он пришел к нему, он разговаривал, да, он сказал: Иов, помолись, принеси жертву за своих друзей. Да? И вот здесь, вот 40, в 10 стихе, тут возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И вы знаете, что интересно? Вот друзья Иова, вот те, которые описаны, персонажи, которые пытались вот его наставить на путь истины. Вы знаете, я когда вот читал вначале, первый раз вообще эту книжку читал, я не очень понимал, потому что там кажется, не все так правильно говорят. Вот вы читали, ну вот Иова, если вы Иова читали, вы увидите, что все, что говорят друзья Иова, это можно найти в псалмах. Давид говорит об этом, либо Соломон в притчах пишет об этих вещах, можно найти в других местах, пророки где-то что-то говорят подобное. Но что интересно, когда Бог потом сказал, будьте здоровы, Бог сказал потом, он обличил их на самом деле, сказал: вы ничего обо мне правильно не сказали. Представляете? Как оказалось, они говорят все правильно. А Бог говорит: вы ничего обо мне правильно не сказали. И тоже есть там места, где Иов говорит. Интересно, он говорит такое, что вообще слова друзей не должны приносить ободрение, а мне от ваших слов одна тяжесть только. Да, что вот как безвкусный вот же белок яичный без соли, он безвкусный, я отказываюсь есть. Так мне не хочется есть ваши слова. И вы знаете, что на самом деле говорит о том, что вот друзья Иова, они начитались, можно сказать, Библии, да? Вот они знали, что в Библии написано. Но не имея личного отношения с Богом, у них не было благодати в том, что они говорят. И Библия говорит, что кто говорит, это притчи, кто говорит бездумно, тот ранит. Представляете? Мы можем, Библия, Дух дает жизнь, а буква убивает. Представляете? Что мы можем говорить правильными словами, можем боль вокруг себя. Мы говорим: вот Библия говорит, вот Библия говорит. А на самом деле своими словами, своими так называемыми пророчествами людей вокруг ранит себя. И что интересно, то произошло, что вот друзья Иова, они ему еще более проблем доставляли в той ситуации, в которой он находился. И Бог сказал, что подожди, да, там дьявол тебя обокрал, все проблемы были, но знаешь что, дружок, хочешь правильно выйти из этой ситуации, благослови всех, кто тебе причинил боль. Простите всех людей, которые вам что-либо сказали или сделали за время ваших проблем, за время вашей войны, за время, когда у вас были проблемы. Вы знаете, потому что обычно дьявол, мы говорим, вот дьявол сделал то, но обычно это делают люди. Да? Очень часто через людей. Кто-то что-то ляпнет своим языком, и так больно. Правда? Вот. И вот Библия говорит, во-первых, сами не ляпайте, да, боль не делайте вокруг себя людям. Но во-вторых, все, кто вам сделал боль, простите, помолитесь за них. И вот здесь написано, вот когда Иов помолился, то есть он простил этих людей. Он благословил все, он, ладно, все, я прощаю все, что мне сделали, ладно, это остается в прошлом, Бог, я благословляю этих людей. У меня нет ненависти, у меня нет горечи, у меня нет никакой обиды. Я остался в любви. И вот тогда вот написано, что вот тогда Бог воздал ему вдвойне за все, что он потерял. Амен. И вот теперь 4 Царств, 8 глава, с 1 по 6 стихи. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: встань, пойди ты и твой дом, поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и придет на эту землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божьего, и пошла она, и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской, и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугой человека Божьего, и сказал: расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. Между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина которого сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. И спросил царю женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все, принадлежащее ей, все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. Вот еще раз, еще одно место Писания, которое подтверждает.
Повтори еще раз.
Какое именно?
Вот сейчас.
Последний стих, да? И спросил царю женщины.
Как называется?
4 Царств, 8 глава, с 1 по 6 стихи. Что вот Бог, царь, послал слугу и сказал: возвратите ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне.
За
7
лет.
За 7 лет. Вот в стране был голод, никакого дохода, экономический спад полностью. И Бог ее вывел из этой ситуации, чтобы она не находилась в этом кризисе. Потом кризис закончился, Бог ее вернул, и Бог говорит: восстановить ей все, что она должна была получить за эти годы, если бы не было никакого кризиса. Восстановить, воздать ей все. Опять подтверждение того, о чем мы говорили. И вот возникает резонный вопрос. Почему с этой женщиной произошло подобное? Почему именно с ней это произошло? Мы можем увидеть в этой же 4 Царств, в 4 главе, с 8 по 17 стихи. В один из дней пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Однажды он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: позови эту санамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему: скажи ей, вот, ты заботишься о нас, что сделать тебе? Не нужно ли поговорить тебе с царем или с военачальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. И сказал он: что ж сделать ей? И сказал Гиези: да вот, сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: через год в это самое время ты будешь лежать в руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабу твою. И женщина стала беременной и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И вот о чем эта история? Почему эта женщина, Бог сделал так, что как-то особенно, вот именно для нее царь сделал что так, что было восстановлено за все. Она не потеряла ничего. Представляете, война, кризис, а она ничего не потеряла. И у нее было восстановлено, у нее было все имущество, которое должно было ей принадлежать. Почему это произошло именно с ней? Амен. Именно об этом мы сейчас и говорим. И вот к чему я веду. Очень важно понять. Мы должны участвовать. Заметьте, что она сказала о пророке? Я знаю, что это человек святой. Это Божий человек, на нем помазание есть. То есть это человек, нужно понимать такую вещь, что Бог любит всех, перед ним все равны. Это да и аминь, это даже не вопрос. Но есть люди, которые Бог избирает и дает им определенное помазание, дает определенную благодать. И когда мы видим, что этот человек, он не просто для себя живет, а он, этот человек действительно исполняет Божью волю на земле, как на небе. И что Иисус сказал, что кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Да? И вот смотрите, эта женщина, она участвует, знаете, на первый взгляд может показаться, что она просто, по симпатиям какому-то человеку помогала. Да? Она приглашала, каждый раз, когда этот служитель приезжал в ее дом, она кормила его, она даже специально для него построила какую-то пристроечку, комнату организовала, говорит: приезжай, каждый раз, когда будешь, здесь останавливайся, у тебя есть место здесь. И что произошло? Что, на самом деле, кому она гостеприимство оказала? Она не просто человеку оказала гостеприимство. Она Богу оказала гостеприимство. Понимаете, в чем дело? И вот здесь суть, мораль такова, что мы должны тем, что у нас есть, участвовать в Божьих делах. Мы должны сеять и свое время, и свои финансы в помазание, для того, чтобы Божья воля, Божья сила, Слово Божие, оно распространялось на земле. Чтобы Божья воля исполнялась на земле, как на небе. Да, не каждый из нас призван ехать проповедовать в Африку, в Азию, там, или в Россию, или куда-то еще. Не все мы проповедники, лишь немногие, Библия говорит, являются служить, которые несут слово, проповедуют. Но все мы призваны быть свидетелями. И все мы должны участвовать и помогать служителям делать их дела. И вот когда мы именно таким путем относимся к Богу, как Бог тогда относится к нам? Вы заметили? У нас восстанавливается за все годы, которые мы были потеряны. Это естественно просто происходит. Этого не может не произойти. Потому что когда мы почитаем Бога, Бог почитает нас. Когда мы приближаемся к Богу, Библия говорит, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это очень важно, участвовать своими финансами в делах Божьих. И поймите меня правильно, что я сейчас говорю не только об этом служении. Да? Я говорю сейчас вообще. Потому что я верю всем сердцем, что Бог говорит людям, потому что нету одного единственного служения, которое служит Богу. Да? Нет одного единственного служителя. Бог делает с кем-то партнерами, Бог говорит, там, куда приносить десятину, сеять семя. И вот мы должны уметь различать это. Мы должны сеять, мы должны хотеть. Для нас, в нашей жизни не должно быть это, чтобы Бог нас заставил, чтобы для нас, знаете, вот, скребя сердцем, мы что-то отдавали. Но что Библия говорит, доброхотно дающего любит Бог. Доброхотно дающего любит Бог. Что мы должны участвовать в этом. Это для нас хорошо. Знаете, когда мы сеем семена, когда Бог говорит, посей семя, мы не хороним деньги. Мы сеем семя, с которым мы обязательно пожнем урожай, если не сдадимся. И хочу напомнить, что 2014 год, это год, когда Бог воздает за все потери, что это год проявления урожая, посеянных нами семян. Это год отвеченных молитв. Это год, когда Бог говорит, за все годы, когда у тебя были потери, я хочу воздать. Все, что было удержано, все, что у тебя было украдено. Опять повторю еще раз, я повторял снова и снова, что даже по твоей собственной вине, если это произошло, ты был непослушен, ты был во грехе, там или что-то еще, говорит, я по своей милости и благодати, я хочу тебе воздать. Амен. Амен. И вот у нас сейчас будет время, когда мы будем сеять. Если в вашем Захария 9 глава 11 и 12 стихи, здесь говорится, что «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Вот опять, смотрите, еще одно место Писания, еще один пророк говорит, что Бог воздаст вдвойне, вытащит человека из ямы, в которой человек томится без воды, жажда, человек умирает на самом деле. Яма, из которой нету выхода, и Бог говорит, я тебя вытащу из этой ямы, я воздам тебе опять вот это слово вдвойне. Мы уже выяснили, что оно означает и почему, это произойдет в 11 стихе. А что до тебя, ради крови завета твоего. Не потому, что ты хороший и все правильно сделал. Наверняка в эту яму ты попал по собственной вине. Потому что не слушался Бога и побрел куда-то своим путем. Скорее всего. Да? И Бог говорит, ладно, забыли, почему я это делаю. Ради крови, ради того, что Иисус сделал на кресте. Потому что Иисус пролил кровь на кресте, поэтому Бог что-то делает в нашей жизни. А мы просто верим в то, что сделал Иисус на кресте. Мы верим в эту кровь. И Бог говорит, человек, который верит в эту кровь, который ценит эту кровь, который принимает эту кровь, который держится за эту кровь, я приду, я вытащу его из ямы, и я воздам ему вдвойне. У нас сейчас будет хлебопреломление. Я хочу напомнить, что Захария 9 глава, 11 и 12 стихи. Что очень важно понять, что хлебопреломление – это не религиозный обряд. Хлебопреломление – это реальное приведение в действие духовных законов Царства Божьего. Иисус сказал, что когда вы делаете, пьете мою кровь и едите мою плоть, вы смерть мою возвещаете, вы провозглашаете мою смерть. И что это значит? Что значит для меня? Что значит для меня, как верующего человека, значит провозгласить смерть Иисуса Христа? Евреям Девятая глава, по-моему, Евреям. Я могу ошибаться, но, по-моему, это девятая глава. Написано, что для того, чтобы получить наследство, нужно подтвердить смерть завещателя. Вы знаете что? Хлебопреломление – это свидетельство о смерти Иисуса Христа. Это то же самое, что когда мы приходим там, к нотариусу или куда-то еще в суд и говорим, я наследник, это мне принадлежит, вот. Это принадлежало вот этому человеку. Он умер и написал наследство для меня. И я законный наследник всего того, что есть через Иисуса Христа, что у него было. А у него есть, Библия говорит, что Бог отдал ему землю. На самом деле, это Римлянам, по-моему, 4 глава. Что Бог наследство вообще Аврааму обещал и семени его. Да, Аврааму и семени его, который Христос, он обещал отдать всю землю в наследство. Иисус сказал, вся власть на небе и на земле принадлежит мне. Вы в курсе, что дьяволу на самом деле на земле ничего не принадлежит? Оно принадлежит Иисусу Христу и каждому, кто поверит в Него, кто примет наследство, которое принадлежит Ему через Иисуса Христа. Вы знаете, что когда мы провозглашаем смерть Иисуса, мы провозглашаем «Я наследник». Славы Бога. Я наследник помазания. Я наследник силы Бога. Я наследник всей власти на небе и на земле. Я наследник всего, что есть на земле. Это мое наследство. Это мое. Вы знаете, что происходит, когда мы провозглашаем это, когда мы делаем хлебопреломление? Мы на самом деле высвобождаем Божьи суды на земле. Вы знаете, у любого суда есть судебные исполнители. Когда суд выносит какое-то постановление, знаете, что происходит? Вот построили несколько лет назад, знаете что, на Бородинском поле. Представляете, на Бородинском поле в России кто-то подсуетился и начали строить какие-то коттеджи. Представляете? Нарушение законов каких-то. И там люди сположили, говорят, вообще, что происходит тут? Да что творится? На Бородинском поле строят там поселки, себе люди дома. Что произошло? Суд был, постановили снести все это. Пришли судебные исполнители на бульдозерах. И все, кто что незаконно сделали, они все это снесли, сравняли с землей. Да? Чтобы они показывали где-то, по-моему, в Подмосковье каком-то заповеднике, там был несколько лет тянулся судебный процесс, что понастроили тоже там коррумпированными этими чиновниками, да, понастроили какие-то целые поселки, что суд постановил. И пришли, все это снесли. Понимаете, в чем дело? И важно понять, что когда мы приводим Божьи суды на земле, когда мы провозглашаем смерть Иисуса, мы на самом деле, знаете, что делаем? Мы иск в Божий суд подаем. Бог, я наследник. Вообще, почему? Что тут дьявол в Тале не делает? Объясните мне. Почему он пользуется богатствами этого города, этой земли, этого народа? Почему у людей греха? Есть деньги, грех продвигать. А я здесь сижу без денег, я хочу Царство Божие продвигать. И вот хлебопреломление, мы провозглашаем Божьи суды, мы высвобождаем Божьи суды. Знаете, что происходит? Система Божьих судов приходит в действие. Это не видно для естественного глаза. Но Библия говорит, что у Бога есть много ангелов, которых Он послал служить тем, кто наследует спасение. Опять наследство. Когда мы делаем хлебопреломление, мы запускаем этот ход с Божьих судов. Судебные исполнители начинают действовать, ангелы начинают работать для того, чтобы все, что наше, пришло к нам. Хлебопреломление – это не религиозный обряд. Это реальный инструмент по запуску в действие законов Царства Божьего. В прямом смысле этого слова. Когда у вас трудная ситуация, не ждите, я не знаю, когда у вас каждое первое, каждое последнее воскресенье иногда в церквях, знаете, вот бывает. Это хорошо, когда в церкви вместе мы делаем хлебопреломление. Но суть такова, что вы можете сами, когда только захотите, дома сделать хлебопреломление. Потому что его надо, знаете, когда делать? Когда его надо делать, а не просто как ритуал. Понимаете, в чем суть? Женщины, представьте, вот вы кто, когда рожали, вы родили в среду, в 3 часа дня, а там акушеры говорят, ну мы сегодня вам пуповину обрезать не можем, мы вообще, это такое святое правильное действие, мы только по воскресеньям это делаем, в 12 часов. Правильно? Когда обрезают пуповину? Тогда, когда родился ребенок, да, и вот сразу же обрезают. И вот нужно понять, что то, о чем говорит Библия, оно нужно, ну, применимо, когда это нам надо. А не когда вот, так знаете, так супер свято, супер торжественно, да, но так раз в году, да, и не смейте прикасаться к этому. На самом деле, мы должны к этому прикасаться. Мы должны. Святые вещи – это не то, к чему не прикасаются. Святые вещи – это то, что Бог дал нам, и то, что нас освящает. И с чем мы, кстати, на самом деле должны иметь дело каждый день? Со святыми вещами. А не прикасайтесь к святым вещам. Понимаете, в чем суть? Я хочу, чтобы мы сейчас вот провели какое-то время в молитве. Да? Просто подготовьте свое сердце, подумайте, просто успокойтесь. Просто успокойтесь перед Богом. Отдайте, знаете, если у вас есть какая-то вина, чувство вины, что-то такое, просто отдайте ее Богу. Скажи, Бог, скажите, Бог, я отдаю тебе эту вину. Я отдаю тебе, там, если вы согрешили, если вы чувствуете, что-то вы неправильно там делали, да, просто скажите, Бог, я отдаю это тебе. Я отказываюсь тащить это бремя греха. Я отказываюсь тащить это бремя вины. Я отдаю тебе вину. Просто отдайте чувство вины. Вы не должны чувство вины таскать. Иисус взял на себя всю нашу вину, все наказание на крест Иисус взял на себя. Отдайте, не тащите то, что взял на себя Иисус. Отдайте это Иисусу. Скажите, Господь, я отдаю тебе грех, я отдаю тебе глупость, я отдаю тебе лень. Я просто возлагаю это все на тебя. Я отдаю тебе все похоти, Господь. Я отдаю тебе глупость. Просто я возлагаю это на тебя. Ты понес это на крест. И я отдаю это тебе. Я благодарю тебя за то, что ты это понес, взял на себя. И сделал меня праведным перед Богом. Я просто отдаю это тебе. Мы отдаем это тебе, Господь. Спасибо тебе за твой крест. Спасибо тебе за кровь. Спасибо тебе за договор. Договор о помазании, Господь. Мы просто верим, что мы принимаем. Что когда мы провозглашаем этот договор, мы провозглашаем договор в крови Иисуса Христа. Мы принимаем твое помазание, которая прямо сейчас снимает бремена, разрушает всякое рабство, утешает, исцеляет, освобождает, восполняет нужды, открывает Бога таким, какой Он есть на самом деле. Мы верим, что мы принимаем. 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 Мы верим, что мы принимаем, Господь, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, Господь. Прямо сейчас, прямо сейчас. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, спасибо тебе. Мы верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем. Продолжайте молиться. Я сейчас пока подготовлю, да, просто продолжайте молиться лично. Да. Вспомните, когда как приняли люди Святой Дух, начали на языках молиться, когда даже не были крещены в воде, когда Петр говорил, если Бог дал им Духа так же, как и нам, что может препятствовать принятию водное крещение, да? То есть нету такого обязательного порядка, что вот, нет, вот ты вначале водное крещение прими, крестись духом, тогда сможешь принимать причастие. Я верю, что все те благословения, которые у Бога есть, мы можем принимать тогда, когда мы, ну, поверили, и нам это надо, да? И вот в данном, вот мне говорили сейчас, меня учили о хлебопреломлении, и я верю в это, и я принимаю это, да?
А кто не имеет права принимать причастие?
Нерожденные свыше люди. Нерожденные свыше люди, люди, которые не живут для Бога. Что нужно понять, что хлебопреломление – это не религиозный ритуал, это очень серьезные вещи. И Библия говорит, что из-за того, что люди, ну, живут нечисто, живут своевольно, но приходят к Богу как бы со всей святостью такой, да, ну, как бы в таких, что говорит, люди, многие из вас болеют, и даже некоторые умирают из-за этого. Но важно понять такую вещь. Я сейчас, это послание Иуды, или я, кто-то говорит, что к одному будьте строги, когда обличаете грехи, а другого с рассмотрением, да? Вот очень важно понять, что люди иногда думают, вот я грешил, я недостоин прийти к Богу сейчас и общаться, включать преломление. Нет. Это не об этом речь идет. Не потом, знаете, мы все грешим, ошибаемся. Да? Если так подходить, никто не достоин тогда к хлебопреломлению прикасаться к этим вещам. Да? Суть такова, что человек внутренний, в сердце, он и не собирается жить для Бога. Понимаете, о чем речь идет? Что это может убивать людей, которые даже и не собираются жить для Бога. Они живут своевольно. Они не хотят меняться, они хотят жить своевольно. Еще очень важно понять, что все, что Бог дал нам, хлебопреломление и все остальное, оно и делает нас святыми, оно и оправдывает нас. Это те инструменты, через которые мы и освящаемся верой. Религия говорит, нет, ты вначале должен, знаете, вот даже к водному крещению. Не-не-не-не-не-не-не, кто, как мы тебя допустим к водному крещению? Ты должен там год тесты проходить, да? Вот тогда мы тебя допустим к водному крещению. Но почитайте Библию, водное крещение проходило всегда в тот день, когда люди каялись. Водное крещение, оно приводит нас к освящению, а не наша святость дает нам право на водное крещение. То же самое и с хлебопреломлением, то же самое и с молитвой на языках, и крещением Духом Святым. Бог дает нам благодать, и она нас учит говорить греху «нет». А не мы ведем себя правильно, как-то по-человечески, и тогда мы достойны получить от Бога благодать. Понимаете, это вот поэтому у нас так часто мы не получаем. Мы религиозно к этому подходим. Мы хотим заработать то, что Бог дал нам как дар. Благодать учит говорить, греху у нас нет. Послание Титу говорит.
Вот еще один вопрос. Мормоны вместо вина пьют воду.
Ну ладно, это мормоны. Давайте, стоп, вопросы после, хорошо? Продолжайте просто молиться.
Так, насколько?
Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Отец, мы верим, что Ты умер за нас на кресте. Мы умер, что Ты пролил свою кровь за наши грехи. Мы верим, что Ты телом своим вознес наши грехи на крест. И ранами Твоими мы исцелились. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам эту истинную пищу и истинное питье. Мы благословляем этот хлеб, и мы благословляем этот сок, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою кровь и плоть. Мы верой принимаем наше наследство. Мы верой принимаем помазание. Мы верой принимаем силу и славу Бога. Мы верой принимаем всю власть на небесах и на земле. Мы верой принимаем видимое, духовное, невидимое духовное и видимое естественное наследство. Мы принимаем все, что у Бога есть для нас. Мы принимаем откровение обо всем этом. Попросите, чтобы Бог дал вам откровение об этом, чтобы знать, что вам нужно принимать, в чем состоит ваше наследство. Бог, спасибо Тебе за то, что каждому человеку в этой комнате дал откровение о том наследстве, которое мы имеем через Иисуса Христа. Мы верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем. Господь, мы верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Будь благословен. Будь благословен. Я благодарю за то, что прямо сейчас в наших сердцах поднимается вера. Ты даешь нам способность прямо сейчас видеть невидимое, видеть духовное, видеть истинное Царство Божие, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы верим, что мы принимаем прямо сейчас, Господь. Прямо сейчас я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что прямо сейчас, Господь, приходит откровение, приходит понимание, приходит вера, приходит видение этих святых вещей. Господь, мы благодарим Тебя, мы отдаем Тебе чувство вины, мы отдаем Тебе глупость, мы отдаем Тебе все, что мы делали неправильно, мы отдаем Тебе вину, мы отдаем Тебе чувство недостойности, чувство одиночества. Мы просто отдаем это все Тебе и принимаем этот дух усыновления. Мы принимаем жизнь, мы принимаем избыток. Мы верим, что 2014 год – это год переливания через край, год отвеченных молитв, год восстановления, воздаяния всего, все, что было потеряно и удержано, что получается то, что не получалось. Мы верим, что мы принимаем прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, Господь, год проявленной Твоей любви, год победы над смертью. Над всеми проявлениями смерти, над болезнями, над недостатком, над любым проклятием. Мы просто верим, что мы принимаем. Мы верим, что мы принимаем прямо сейчас, что это действует лично в жизни каждого из нас. Прямо сейчас. Мы благословляем Тебя. 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 Мы благословляем Тебя, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благословляем Тебя. Мы благословляем Тебя, Господь. Будь благословен. Будь благословен. Будь благословен. А сейчас выходите, возьмите каждый хлеб и стаканчик. И пройдите, сядьте на место, мы все вместе потом это сделаем. Вон там, на кафедре. Хлеб на кафедре, вон там. Всем хватает, всем хватило.
Спасибо.
Так, раз, два, три, как раз, наверное, да? Там есть.
Там
хлеб, ничего, 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 ничего. Подождите, подождите. Ничего, 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 ничего. Подождите, проходите на места, можете сесть на место, и мы сейчас вместе сделаем. Ничего страшного, ничего.
Я могу за братика положить деньги, за братика, по инвалиду.
Вот, в шапку, в голову. Господь, Ты сказал в своем слове, что если двое на земле согласятся просить о каком деле, будет им. Мы соединяем нашу веру. Каждый человек, каждый брат и сестра в этой комнате, мы объединяемся в нашей вере. Мы соединяемся в том, чтобы принимать от Тебя прямо сейчас Твою славу, Твое помазание, Твою благодать, Твою силу, Твою любовь, Твою доброту, Твое откровение. Мы просто принимаем Твою мудрость. Мы верим, что мы принимаем, мы верим друг за друга, Господь, мы не одни. Мы принимаем наше исцеление и восстановление. Мы принимаем все новое, удивительное, сильное, славное, сверхъестественное. Мы верим, что в этом году пришло время сверхъестественных проявлений. Мы верим, что мы принимаем, что все, что с нами происходит, вся эта помощь от Бога, она сверхъестественная, что все люди вокруг видят, что это сделал Бог, что это не мы, что это не люди, что невозможное людям возможно Богу. И мы верим, что мы принимаем. Это сильное, славное, большое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты утешаешь наши сердца, исполняешь желания наших сердец. Открывайте свои желания Богу. Откройте, скажите, говорите Ему, не только сейчас, вообще говорите о своих желаниях. Открывайте Ему, что Бог, я хочу это, я хочу это. Мне очень хочется сделать то, или мне хочется иметь это. Говорите Богу, рассказывайте о своих желаниях. Богу нравится исполнять желания сердца, когда это желание праведное, когда они правильные, рождены из общения с Богом. Господь, и мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за Твою плоть, мы едим эту истинную пищу. Мы благодарим Тебя, мы провозглашаем, что мы свободны от греха, мы свободны от болезней, от недостатка. Мы свободны от всего, чего Ты нас освободил. Мы возлагаем на Тебя это и принимаем жизнь с избытком. Мы верим, что мы принимаем.
Хлеб можно съесть, да?
Да. Господь, мы благодарим Тебя за Твою кровь. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя кровь омыла нашу совесть, наше сознание духовное от мертвых дел. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя кровь искупила нас от народа и земли Эстонии. Мы искуплены от всех проклятий и проблем, которые здесь находятся. Мы люди Царства Божьего. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя кровь отделила нас от народа и земли Эстонии. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя кровь отделила нас от наших предков. Искупила той пустой жизни, которая досталась нам от предков. То, что Твоя кровь отделила нас от всех проклятий, которые передавались нам от предков. Мы просто верим, что мы принимаем, что мы благословенные. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя кровь открыла нам святое святых. Открыла небеса. И дал победу над дьяволом. Мы просто принимаем это истинное питье.